эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Цанвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Ставка ценой в жизнь» заключенного Саакашвили.
Хочу, чтобы вы знали, продолжение моей жизни зависит от вашего завтрашнего решения и победы Грузии.
В Абхазии вспоминали жертв политических репрессий.
Меня сильно, честно говоря, удивляет, особенно меня удивляет, что в абхазской среде появились люди, которые начинают оправдывать сталинизм. Это вообще, мне кажется, кощунственно.
Особый армянский путь. 30 лет после империи. Интервью с гостем недели. Армянский журналист Марк Григорян в нашем эфире.
Пластинки с рок-музыкой у нас стоили дешевле, чем у нас. У нас их было больше. Джинсы у нас можно было купить гораздо легче, чем в Москве. И в Ливане почти не было понятия фарцовщика.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В России сегодня проходит ежегодная акция возвращения имен, посвященная жертвам политических репрессий. С 2007 года люди приходят к Соловецкому камню неподалеку от главного здания ФСБ в Москве и, отстояв длинную очередь, сменяя друг друга с 10 утра до 10 вечера, зачитывают имена погибших в годы советского террора. В этом году, как в 2020-м, из-за пандемии акция проходит в онлайн-формате. В то же время в Международном обществе «Мемориал», признанном российскими властями иностранным агентом, не стали полностью отказываться от публикации публичного формата. Правозащитники призвали участников мероприятия выбрать историческое или символическое место и записать видео, которое 29 октября транслируется в эфире на сайте акции «Возвращение имен». Точных данных о количестве жертв репрессий, пик которых пришелся на 30-е годы, нет до сих пор. Президент США Джо Байден 29 октября прибыл в Европу. В программе его турне «Саммит в Риме 20 индустриально развитых стран, группа G20, переговоры союзника по ядерной программе Ирана и встреча с папой римским Франциском». Байден также примет участие в международной конференции по климату в Глазго. Первым пунктом европейской программы значится встреча 29 октября с понтификом в Ватикане. Байден глубоко религиозный, практикующий католик. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал журналистам, что Байден возьмет на себя лидирующую роль на форумах, где не будут присутствовать лично ни председатель КНР Си Цзиньпинь, ни президент России Владимир Путин. Это будет не просто для Байдена, отмечает «Голос Америки». Автор публикации считает, что президенту необходимо восстановить доверие к США после беспорядочного вывода войск из Афганистана и разлада с Парижем из-за сделки по атомным подводным лодкам. Суд в Кемерово 29 октября огласил резолютивную часть приговора 8 обвиняемым по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек. Суд признал их виновными и приговорил к срокам от 5 до 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Сибирь Реалии» из зала суда. Оглашение приговора будет продолжено 8 ноября. Самые большие сроки получили бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежал торговый центр, Юлия Богданова, 14 лет колонии общего режима. Гендиректор и владелец «Зимней вишни» Надежда Суденок, 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, и технический директор компании-собственника Георгий Соболев, 11 лет лишения свободы. Игорь Ползиенко, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, его подчиненного Александра Никитина, суд приговорил к 6,5 и 5,5 годам лишения свободы соответственно. Правительства 18 стран, входящих в коалицию за свободу СМИ, в том числе США и Украина, подписали в четверг совместное заявление в защиту свободы прессы в России. Текст заявления публикуется 29 октября на сайте Госдепартамента США. В совместном заявлении подчеркивается, что требования к России в маркировке сообщений, публикуемых так называемыми иноагентами, свидетельствуют о попытках сделать независимую журналистику все менее доступной для россиян. На это обращает внимание «Голос Америки». Десятки журналистов и СМИ включены в последние 4 месяца в реестр иноагентов. По словам авторов заявления, российские власти обвинили корпорацию «Радио Свобода», «Свободная Европа» в более чем 600 нарушениях и наложили на нее штраф на общую сумму почти в 4,5 миллиона долларов. Российские власти также выслали из страны корреспондент британской медиакомпании BBC Сару Рейнсфорд.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Москве приговорил блогера из Таджикистана Руслана Боби, его настоящее имя Руслан Талабджон, и модель Анастасии Чистову к 10 месяцам колонии за фотографии с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Бобиева и Чистову признали виновными в оскорблении чувств верующих. Им назначили наказание, которое ранее запрашивала сторона обвинения. В конце сентября Бобиев выложил в своем инстаграме фотографию с Чистовой, на которой она в куртке с надписью «Полиция» стояла перед ним на коленях. В кадр попал православный собор Покрова Пресвятой Богородицы, более известный как храм Василия Блаженного. Изначально участников фотосессии арестовали на 10 суток каждого за неповиновение полиции. Кроме того, Бобиева гражданин Таджикистана постановили выдворить из России. Однако позже Следственный комитет возбудил против блогера и модели уголовное дело. Британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием в Лондоне в 2006 году. Сериал о покушении на россиянина «Лондонград» снимет HBO. Об этом сообщает Variety. Сериал основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион». Сценарий напишет Дэвид Скар, а режиссером станет обладатель «Оскара» Брайан Фогель, снявший документальный фильм «Икар» о допинговом скандале в российском спорте. Камбербэтч – один из самых популярных британских актеров. Он известен по роли Шерлока Холмса в сериале BBC «Шерлок». За эту роль он получил премию Эмми. В Саратовской области задержан депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он в нетрезвом виде управлял автомобилем, в багажнике которого нашли тушу лося. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Телеграм-каналы Мэш и Шот опубликовали видео с человеком, похожим на Рашкин, который представляется депутатом, и кадры с протокола о направлении на свидетельствование на состояние обвинения.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии предотвращена попытка государственного переворота. С таким заявлением выступила сегодня вечером служба госбезопасности страны, сообщив, что сторонники Михаила Саакашвили, цитата, планировали деструктивные действия в случае этапирования экс-президента в Гулданскую тюремную больницу, конец цитаты. Тем временем депутат Украинской Рады, которая посетила третьего президента Грузии в Руставской тюрьме, сообщила, что Киев продолжает добиваться экстрадиции Михаила Саакашвили в страну. Фоном для событий для дня послужил утреннее заявление премьер-министра Ираклия Грибашвили о том, что у голодающего в тюрьме бывшего президента есть законное право на самоубийство. Тем продолжит Мзе Парисишвили.
«Все на самом деле очень плохо», – сказал украинский депутат Александр Ковальчук после того, как вместе с двумя украинскими коллегами, депутатами Лизой Яско и Юлией Клименко, навестил Михаила Саакашвили в Руставской тюрьме. Этой встречи они добивались 3 дня.
«Действительно, ситуация, я бы сказал, критическая. В первую очередь, это состояние здоровья. Михаил, когда с нами разговаривал, он, в общем-то, опирался о стену. Видно, что сил у него очень мало. Мы понимаем, 30 дней голодовки, они не остаются без следа. И это самое, ну, страшное, что больно наблюдать, да, как вот человека покидают силы. Но в то же время есть внутренние силы, которые дают ему возможность продолжать свою борьбу».
Далее украинский депутат пояснил, почему он считает это борьбой, потому что они объявляют дату судебных заседаний по идущим уголовным делам против Саакашвили, не дают ему возможности пользоваться телефонными звонками, правом прогулки. Он же сообщил, что Украинская Рада скоро направит заявление грузинским властям с призывом передать Михаила Саакашвили Киеву как гражданина Украины. Странным назвала депутат Рады Юлия Клименко тот факт, что в отличие от других заключенных, Михаилу Саакашвили отказываются в оказании медицинских услуг в многопрофильной гражданской клинике.
«У нас на самом деле очень мало времени, чтобы перевести его в нормальную больницу и каким-то образом, скажем так, чтобы его жизнь, чтобы он хотя бы жил, да, жил и он был здоров. И мы будем, безусловно, как бы дальше продолжать переговоры о том, чтобы забрать его в Украину».
Как сообщили украинские депутаты, эти переговоры за закрытыми дверями ведутся постоянно на дипломатическом уровне. То, что все зависит от грузинских властей и народа, в этом процессе отметила гражданская супруга Михаила Саакашвили, украинский депутат Лиза Яско.
«На данный момент все зависит от Грузии.
потому что сейчас выборы, сейчас мы понимаем, сколько прав ущемляется его. Мы сейчас хотим, чтобы в первую очередь его здоровье было защищено, чтобы он был в больнице, где будет безопасно, но, к сожалению, этого не происходит.
Там же Лиза Яско добавила.
Все зависит от грузинского народа сейчас.
Она имела в виду заявление Михаила Саакашвили, в котором он говорит, что от каждого голоса на завтрашних выборах зависит его жизнь и свобода. А до этого он вновь отказался от необходимых медицинских услуг и процедур, поддерживающих его организм из-за голодовки. Письмо Саакашвили днем зачитал его адвокат Георгий Гелхаури. В нем третий президент рассказывает, что авторитаризм грузинской мечты толкнуло его на приезд в страну тайно, что во вторых турах муниципальных выборах завтра, 30 октября, зависит многое, и там их Михаил Саакашвили призывает своих сторонников к мобилизации, особенно вечером после закрытия избирательных участков для защиты голосов.
Иванишвили хочет окончательно нас сломать и подчинить. В ваших руках теперь судьба Грузии. Верю в победу, в примирение общества и объединение. Верю в заживление ран и совместный успех людей с разными мнениями.
Возможно, и это обращение Саакашвили окажется пришитым к делу о заговоре с целью государственного переворота, о котором вечером заявил СКБ Грузии. В ведомстве отметили, что во время этапирования Михаила Саакашвили в Гданскую тюремную больницу планировались массовые беспорядки. Адвокаты возбуждения нового дела расценили как попытку властей напугать избирателей. Многие не исключили, что таким образом правящая сила попыталась перекрыть скандал, вызванный словами премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Накануне в эфире ТВ «Эмеди» Гарибашвили исключил передачу третьего президента украинской стороне, но рассказал о деструктивных планах Михаила Саакашвили, о том, что с ним в тюрьме обращаются так же, как с остальными заключенными, даже чуть лучше создан специальный консилиум врачей из-за его голодовки, хотя тут же развел руками, государство не может брать на себя ответственность, если человек умирает из-за объявленной голодовки. Более того, в законе написано, что у человека есть право на самоубийство. Эти слова Гарибашвили вызвали возмущение оппонента власти и правозащитников. Представители грузинской мечты весь день старались переложить вину на СМИ, которые, по их мнению, ложно интерпретировали слова главы правительства. На самом деле он имел в виду не право на самоубийство, а право на голодовку. Глава НПО Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили на своей странице в Facebook вспомнила других вопиющих по оценкам правозащитников словах главы правительства. Тот говорил, что власть была готова разогнать митинг сторонников Саакашвили удушающим газом, если тот появился бы в Тбилиси. Фактически каждый день он пишет книгу собственного права, считает себя царем. Позже Ника Симонишвили заявил.
Ни в каких законах нигде не написано, что у человека есть право на самоубийство. Согласно нашей Конституции, законодательству право на жизнь не подразумевает право на самоубийство. У государства прямая обязанность применять все меры для того, чтобы права на жизнь были гарантированы. Особенно за это ответственно государство по отношению к тем лицам, которые находятся в местах заключения, в том числе и Михаил Саакашвили.
Как подойти к вопросу заключенного Саакашвили, предложил сегодня обществу митрополит Потии Хоби Григол Берпетиашвили. После того, как он навестил третьего президента в тюрьме, он сказал, почему Саакашвили не может быть обычным заключенным, как на этом настаивают представители грузинской мечты.
К заурядным заключенным внимание международного сообщества не приковано, значит, он незаурядный заключенный. Судьба этого заключенного определенно связана с судьбой государства, развитием нашей Родины. Если мы задумаемся об этом, сможем провести грань между личной обидой, трагедией и государственными интересами. Тогда больше сможем принять правильное решение.
Но пока в Грузии такого решения не ищут. Противоборствующие политические силы убеждены лишь в правильности своей позиции, все больше внося раскол в общество. У многих нет уверенности, что поляризация спадет, и вопрос Саакашвили решится мирно после завтрашних вторых туров муниципальных выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
За день до второго тура выборов органа местного самоуправления в Грузии разгорелся еще один скандал. В его центре исследовательская компания «Ипсос», занимавшаяся социологическими опросами по заказу главного оппозиционного телеканала страны «Товариархи». Что не так с электоральным раскладом и последние заявления политиков перед решающей схваткой в материале Владимира Унанянца.
Грузинский оппозиционный телеканал «Товариархи» разрывает контракт с международной исследовательской компанией «Ипсос» и планирует начать с ней арбитражное разбирательство. Как заявил гендиректор канала Ника Гварамия, причиной стало исследование, результаты которого были опубликованы за несколько дней до выборов. В частности, в эфире «Товариархи» 27 октября было объявлено, что по итогам соцопроса, проведенного «Ипсос», в Зугдиде лидирует кандидат от оппозиционного единого национального движения Анзор Мелия с 54,7%, а у кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Цуцерия 45,3%. Эти данные серьезно отличаются от цифр, опубликованных на официальном сайте «Ипсос». Там у Цуцерия 51%, а у Мелия 49%. В связи с этим пресс-спикер «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили на специальном брифинге обвинил оппозицию в подтасовке результатов и лжи избирателям.
Гвинда Сазугадоебас Вацнова Тертет Нишолован. Скандал еще сахепромешец Кайхуан Ацун Мудзроба, Товариархи, та компания «Ипсос».
Мы хотим проинформировать общественность об одном из самых крупных скандалов, связанных с национальным движением «Товариархи» и компанией «Ипсос». Как вы знаете, результаты опроса «Ипсос» были опубликованы на главном канале, а также опубликованы на сайте «Ипсос». Мы часто говорили, и это подтверждается фактами, что этими исследованиями манипулировали. И в этом случае мы увидели, как они не смогли скрыть следы манипуляций. Пока «Товариархи» говорит о том, что у Мелия больше сторонников, а у Цуцерия меньше, данные на сайте «Ипсос» говорят об обратном. Это еще раз доказывает, как манипулируют предвыборными опросами. В данном случае эту манипуляцию не удалось затереть. Остались следы. В Зугдиде речь идет о манипуляции почти 5-6%, в то время как реально побеждает «Грузинская мечта». Свидетельство этого на сайте «Ипсос». Вы можете сами это увидеть.
В ответ Ника Гварамия на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал довольно объемное заявление из 14 пунктов, в котором назвал случившееся шокирующим фактом, а вину за случившееся возложил на компанию «Ипсос». По словам гендиректора «Товариархи», перед публикацией каналом данных опроса они получили подтверждение цифр по телефону, а в данных, опубликованных на сайте «Ипсос», указана недопустимая по грузинскому законодательству погрешность 4,5-5%. Более того, Гварамия подчеркивает, что даже если бы в цифрах была ошибка, «Ипсос» не имел права публиковать данные без согласия заказчика и должен был указать на ошибку руководству телеканала. При этом гендиректор «Товариархи» не исключил, что скандал является результатом недобросовестности бывших партнеров или их откровенного сговора с «Грузинской мечтой».
Совершенно шокирующим является то, что телекомпания получает информацию о позиции основного партнера из брифинга «Грузинской мечты». Мы проинформируем все партнерские телекомпании, международные СМИ и правозащитные организации, а также частные компании, пользующиеся услугами «Ипсос», о ненадежности, нечестности и предполагаемой причастности «Ипсос» к коррупционным сделкам.
Интересно, что 30 октября именно компания «Ипсос» должна была проводить экзит-полы по заказам «Товариархи». Теперь Ника Гварамия говорит, что канал срочно ищет альтернативные варианты. В самой компании пока хранят молчание. Тем временем в оппозиционных кругах считают, что за случившимся может стоять «Грузинская мечта», которая могла подкупить некоторых сотрудников «Ипсос», чтобы спровоцировать скандал и тем самым отстранить уважаемую международную компанию от проведения экзит-пола в день выборов, а также скомпрометировать главный рупор противника власти. В правящей партии со своей стороны назвали заявление Гварамия попыткой уйти от ответственности за ложь своим избирателям. При этом находящаяся в Зугдиде министр культуры Тая Цулукьяни уверена в том, что местное население в любом случае не даст вернуться к власти единому национальному движению, даже на городском уровне.
Поскольку сегодня мы находимся в Зугдиде, я хочу громко сказать всем, что Зугдиде не падет. В Зугдиде победит будущее. Грузия победит, и мигрелы никогда не вернут Грузии прошлое, которое нанесло большой ущерб. Мальчики и девочки, вы терпите неудачу, вы фальсифицируете исследования «Ипсос». Позор. В Зугдиде побеждает правда, а не тьма. Я очень жду второго тура, прежде всего, в Зугдиде, потому что Зугдиде очень важный город. Национальное движение нанесло большой ущерб мигрелам и зугдидцам, как и всей Грузии.
Но в оппозиции настаивают, все нынешние обвинения правящей партии сродни их же обвинениям в том, что противники власти готовят в стране революцию. По словам представителя Единого национального движения ЗААЛА Удумашвили, оппозиция готовится не к революции, а к смене власти путем волеизъявления народа и ожидает победу во всех округах, где пройдут вторые туры.
Мы доказывали это много раз и докажем сейчас, когда будут объявлены результаты выборов. Ожидаем победы во всех округах. Хочу сказать, что все методы фальсификации, которые мы видели на выборах 2 октября и прошлогодних выборах, по-прежнему в силе. Грузинская мечта не откажется от этих механизмов и попытается подтасовать результаты. Но мы будем максимально мобилизованы во всех муниципалитетах страны. Лучший способ сорвать фальсификации – быть активными и участвовать в выборах.
Тем не менее, согласно всем проведенным предварительным исследованиям, грузинской мечте удастся оставить за собой столицу. Нынешний мэр Каха Каладзе с небольшим преимуществом, но все же обходит своего соперника из Единого национального движения Нику Мелия. Сам Каладзе, в отличие от товарищей по партии, не стеснявшихся в выражениях относительно сторонников оппозиционного кандидата, за день до выборов решил стать мэром для всех.
Для меня не существует двух Тбилиси, где меня поддерживают или не поддерживают. Для меня есть один Тбилиси, о котором мы все должны заботиться вместе, который мы вместе должны украсить, сделать жизнь более комфортной и безопасной, сделать ее более зеленой и здоровой. Нам нужен такой Тбилиси, которым будут наслаждаться и гордиться все поколения его жителей.
Впрочем, для этого избирателям, считает Каладзе, нужно будет выбрать именно его. Помогать же избирателям с выбором, если верить данным неправительственной организации Международное общество за справедливые выборы и демократию, будет государство. НПО опубликовало отчет мониторинга предвыборной среды, в котором отмечается, что, как и в случае с первым туром, в стране отсутствует четкое разграничение между государством и партией власти. АСФИД отмечает, что особенно ярко эта проблема проявилась во время итогового митинга мечты 27 октября, в котором были задействованы ресурсы и персонал госорганов и муниципальных организаций. Второй тур муниципальных выборов состоится в Грузии 30 октября. Избирателям предстоит выбрать мэра в 5 самоуправляемых городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Поти, Руставе и Батуми – и 15 муниципалитетах, среди них и оскандалившиеся Зугдиди. Выборы же депутатов муниципальных собраний пройдут в 24 округах. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Накануне Дня памяти жертв политических репрессий, отмечаемого в Абхазии завтра, в Сухуми состоялась приуроченная к этому дню научная конференция под названием «Подлинные факты страшного террора». На ней побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Завтра, 30 октября, в Абхазии отмечают День памяти жертв политических репрессий. А сегодня в Сухуми состоялась приуроченная к этому дню научная конференция «Подлинные факты страшного террора». На основе вышедшей недавно монографии профессора АГУ, доктора филологических наук Екатерины Бебия «Без вины виноваты». В основном в ней рассказано о жертвах сталинско-бериевских репрессий из самого большого абхазского села Лыхны. Сама она так рассказывала на конференции об этой своей документальной книге. Дорога к изданию была непростой и очень долгой, 40 лет. Я начала собирать свидетельства о репрессированных в 80-е годы, но затем эта работа была прервана войной. Узнав, какой мне удалось собрать материал, а в Лыхны число репрессированных было более сотни, Константин Константинович Азган предложил мне издать его отдельной книгой. К сожалению, он не увидел эту книгу изданной. Ушел из жизни в 2016 году. Конец цитаты. Во время выступления участников научной конференции на большом экране демонстрировались фотографии жертв репрессий, краткие отзывы о книге Екатерины Бебия. Среди них, например, слова доктора исторических наук, профессора-академика Станислава Лакоба. Самая важная документальная часть – воспоминания воспоминания людей, многих из которых уже нет в живых. Очень ценно, что профессор Бебия в свое время зафиксировала их устные рассказы, собрала фотодокументы. Я вижу, какой огромный народный материал собран здесь. Много нового из уст очевидцев. Можно сказать, она спасла их для истории и памяти народной. Конец цитаты. На этом моменте остановился и Сергей Шамба, доктор исторических наук, профессор АГУ, секретарь Совета безопасности Абхазии.
Мне кажется, что в наше время актуальность этой темы снова возросла. Я помню, как и все здесь присутствующие старшие поколения, когда в 56-м году после 20-го съезда партии тема о том, что происходило в период сталинско-березовских репрессий, прозвучала на всю страну, на весь мир. Было много публикаций художественных на эту тему. Общество было взбудоражено, конечно, сильно тем, что впервые услышало, открылись многие неизвестные до того факты нашей истории. Но потом со временем как-то эта тема стала забываться. И я бы сказал, что в последнее время очень часто слышится о том, что сталинский период был периодом такого важного прогресса для страны, что если бы не Сталин, там войну не выиграли бы, Великую Отечественную. Меня сильно, честно говоря, удивляет, особенно меня удивляет, что в абхазской среде появились люди, которые начинают оправдывать сталинизм. Это вообще, мне кажется, кощунственно. Я вот как-то писал о том, что абхазский народ в составе грузинской ССР был самым пострадавшим от репрессий. Не так давно вышла книга, двухтомник такой, которая называется «Большой террор в маленькой Кавказской республике». Это какой-то немецкий исторический институт. Три немецких ученых, и они там очень часто возвращаются вот там к моему тезису и начинают его критиковать, что это не так, что Абхазия не самая пострадавшая. А потом приводят статистику. По этой статистике совершенно очевидно, что именно абхазский народ самый пострадавший оказался в Грузии. Вот приводят статистику о том, что из 55 тысяч человек абхазской национальности, которые жили в Абхазии, репрессировалось было 1%. И это было на 1/3 больше, чем в Грузии. А если посмотреть по количеству расстрелянных, получается, что вдвое больше, чем в Грузии было расстреляно. Такая ужасная вот статистика.
Сергей Шамба отметил, что с малых лет интересовался этой темой, так как его отец был генпрокурором Абхазии во второй половине 50-х и некоторые материалы о репрессированных приносил домой. Шамба вспомнил.
Я помню, там читал про этих Куглизы там и других, и особенно меня тогда впечатлило начальник НКВД Абхазии Пачулия был, Григорий Пачулия. При нем, значит, в 37-38 году было арестовано 2186 человек, и из них расстреляно 749 человек. Описывается в этих материалах водяной карцер, так называемый, был, где стояла вода, туда людей там не было ни койки, ничего. Не было, и человек стоял сутками в воде. У них кожа отходила, все это описывается, как это все происходило. Их не выводили даже по нужде. Только из-за вот этого карцера, из-за того тех мучений, которых подвергали людей, умерло 59 человек. Он был награжден орденом Красной Звезды. А потом в 56-м году был тоже расстрелян, как и все его предшественники, типа Ягоды, Ежова и других, Берия.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Тубнов.
Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по первой части статьи 315 Уголовного кодекса «Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Об этом сообщил заместитель начальника контртеррористического центра СГБ Бачим Геладзе. В ведомстве говорят, что сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планируют совершить деструктивные действия. В частности, в случае ухудшения состояния здоровья осужденного, хотят помешать его этапированию в Голданскую тюрьму номер 8. В СГБ утверждают, что в планах сторонников Саакашвили перекрытие дорог, ведущих к тюрьме, что приведет к бесконтрольной ситуации и хаосу. Ведомство опубликовало часть аудиозаписи, сделанной в президентской библиотеке Саакашвили с разрешения суда. Указан лишь один участник разговора, член Единого национального движения Бесик Царидиани. При этом обсуждение данной темы, по словам представителя СГБ, активно проходило и между другими членами ЕНД. Фигурантов дела планируют допросить в суде. Часть первой статьи 315 УК Грузии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гаривашвили заявил, что власти отказываются перевозить голодающего Саакашвили на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновения его сторонников с полицией у медучреждения. Один из создателей адвокатского объединения «Команда-29» в России, адвокат Иван Павлов, объявлен российскими властями в розыск по делу о разглашении тайны следствия. В сентябре Павлов переехал в Грузию из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России. Павлов сообщил агентству «Интерфакс», что его объявили в розыск еще 20 сентября, однако узнал об этом он только сейчас, поскольку ни его самого, ни его представители с июля не вызывали к следователю. При этом мое местонахождение установить несложно. Достаточно мне позвонить, резюмировал адвокат, не уточнив, в какой именно розыск его объявили, федеральный или международный. В КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия подтвердили задержание двух граждан Грузии близ села Лапани. Это жители села Вака Хашурского муниципалитета Заза Меликишвили и Валериан Гагнидзе. Следует отметить, что указанные лица не просто нарушили государственные границы Южной Осетии с Грузией, но намеренно на грузовом автомобиле въехали на территорию республики, где пытались заниматься незаконной заготовкой дров, говорится в сообщении пресс-службы Югостинского ведомства. В Цхинвале утверждают, что в ходе опроса нарушителей им стало известно о росте уровня безработицы в Грузии. Причина – проводимые правительством мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В ведомстве говорят, что незаконное пересечение государственной границы, а равно указание содействия совершение противоправной деятельности является уголовно наказуемыми деяниями. В СГБ Грузии отметили, что правительство Грузии использует все механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц. Частичные ограничения, введенные на Ингурском мосту с 28 по 30 октября, связаны с эпидемиологической обстановкой. Об этом заявили в службе государственной безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия. Отметим, что ранее в СГБ Грузии заявили, что ограничения связаны с вторым туром муниципальных выборов в Грузии. Подобные незаконные решения часто связаны с надуманными причинами, сказали в ведомстве. Через Ингурский мост пропускают лишь лиц, нуждающихся в медицинской помощи, а также сотрудников Ингуригэс.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. «Эхо Кавказа» продолжает проект под названием «СССР мертв, а мы еще нет. 30 лет после империи». Почему именно в Ереване впервые в Советском Союзе появился музей современного искусства? Как советская Армения оставалась частью мира, а независимая Армения сохраняет чувство большой страны? Все это и многое другое обсуждает с армянским журналистом Марком Григоряном мой коллега Вадим Дубнов.
Первый вопрос у меня к вам, как к человеку, не чуждому архитектуре, внуку знаменитого архитектора. Моя любимая городская легенда Еревана про то, что памятник архитектору Таманяну, образ этого памятника на каскаде, автору концепции современного Еревана, можно сказать, это на самом деле знаменитый Тимур, хозяин знаменитого кафе «Тимур Нот» 70-х и 80-х годов, в котором столовалась вся богема ереванская. И на самом деле Таманян, склонившись над картой Еревана, это Тимур, склонившись над сковородкой жареной картошки и сосисками. Мне бы хотелось, чтобы это было правдой. Это была бы замечательная история ереванского единства великого и смешного. Но я боюсь, что вы ее развеете.
Да, я ее развею, потому что мне доподлинно известно, что моделью для фигуры Таманяна служил молодой этнограф, в будущем, кстати говоря, известный антрополог Левон Абрамян. Левон мне как-то жаловался. Когда скульптор начал лепить эту фигуру, он был похож на себя. А потом он постепенно стал отходить от образа вот этой модели и все больше приходить к образу такого обобщенного патриарха. Мудрый, старый, который сидит, оперевшись о стол. А что там на столе, никто не знает, действительно. То ли блюдо с сосисками, то ли великое будущее карты Еревана. У меня скоро выйдет книжка «Биография Еревана». У меня есть голова, посвященная трем портретам Таманяна. Один – работа Мартироса Сариана, который показывает человека умного, мыслящего. Другой – это вот этот самый памятник Таманяна. И третий портрет был на купюре 500 драм. Формально она все еще в обращении, но реально ее уже нигде нет. Это вот такой образ типичного такого вот армянина средних лет. С каждым временем Таманян воспринимается по-своему. Та легенда, о которой вы сказали, скорее всего, это легенда 80-х годов. Это легенда того времени, когда вот действительно великое и смешное переплетались не только в Ереване. Вся страна становилась таким вселенским фарсом. Так что вот и легенда тоже к месту, и ко времени, к своему времени. Прекрасная легенда, на самом деле.
В разговоре с Иваном Бердзинишвили, когда я его спросил, чего ему не хватает в сегодняшнем Тбилиси, он, среди прочего, вспомнил воду Лагидзе. А потом он сказал, что те воды Лагидзе, которые появились сейчас, это, конечно, воды Лагидзе, но не те воды Лагидзе. Тимурноц восстановили, насколько я знаю.
Его восстановили. Он обанкротился, и сейчас на его месте что-то другое. В Ереване 70-х и 80-х годов люди получали свободу, когда приходили в кафе. В центре Еревана были известны несколько кафе. Это были такие островки свободы. Сквознячок, поплавок, козырек, Бермудский треугольник центра Еревана. Там еще был Темурноц, было артистическое кафе. Кстати говоря, поплавок имел два этажа, оба очень разных. Верхний этаж тогда назывался раскладушкой. Нижний назывался трюмом. Раскладушкой, потому что летом над этим верхним этажом натягивали тент из зеленого брезента. Сейчас нужда в этих островках отпала. Сейчас можно по-французски говорить на улице, и все это воспримут очень спокойно. А тогда для этого нужны были ереванские кафе. И все знали, кто КГБшник в этом кафе, и все знали, где он сидит.
Каждая Советская Республика была вещью в себе по-своему. Мне казалось, что армянская вещь в себе заключалась в том, что все-таки вам было кое-что позволено, в том числе и говорить по-французски в кафе, из-за того, что очень много людей всем за французским приехали совершенно легально после войны.
К тому, что вы сказали, я добавлю, то диаспора продолжала быть большой. И связи между людьми, и не только между теми, кто приехал после Второй мировой войны в Армению, здесь остался, а также и между теми, кто раньше оказался в Армении, и их заграничными родственниками, связи были. Эти связи невозможно было прервать. Люди приносили дух свободы. Этот дух свободы выражался в том, например, что пластинки с рок-музыкой у нас стоили дешевле, чем в Москве. У нас их было больше. Джинсы у нас можно было купить гораздо легче, чем, возможно, в Москве. В Ереване почти не было понятия фарцовщиков. Они, конечно, были, но понятия не было, потому что в нем не было нужды. Потому что через три дома на четверг кто-то обязательно имел связи, как правило, с Америкой.
И что ваши люди писали в анкетах при устройстве на работу там, где спрашивали про родственников за границей?
Писали «да». Правда, многие писали «нет». И все делали вид, что так оно и есть.
Во многом другом многое позволялось. Но у вас был, по-моему, чуть ли не первый музей современного искусства. Почему такие льготы?
Есть такой британский исследователь Феликс Корр. Он долгое время исследовал архивы и обнаружил, что КГБ ограничивало ввоз в Армению видеомагнитофонов. Вот уже повсюду в Советском Союзе видеомагнитофоны были, ну, такой почти уже не редкостью. У нас они были чрезвычайной редкостью. Но зато к нам разрешали ввозить пластинки джазовой музыки и рок. Оказывается, у КГБ была такая логика. что вот диаспорские армянские политические партии, в частности Дашнак Цучок, могут на видеокассетах записывать какие-то послания армянским диссидентам, но смотрело сквозь пальцы там на джинсы, на американские сигареты, там, на музыку и так далее. Очень советские власти, особенно в брежневскую эпоху, опасались армянских связей с диаспорой. Мы были как бы вот экстерриториальны. Для того, чтобы съездить в Америку, нужно было получить 18 тысяч разнообразных разрешений. Лететь все равно нужно было через Москву. Но вот все равно была какая-то непосредственная связь. Понимаете, вот мой одноклассник мог прийти и сказать, а мне дядя из Лос-Анджелеса прислал вот такую книжку. Так я прочитал «Крестного отца». Был такой вот очень важный эпизод в армянской истории второй половины 20 века. Приближалось 50-летие геноцида, о котором запрещено было говорить в Советском Союзе. Он прорывался через эти запреты. И тогда от первого секретаря ЦК Компартии Армении пошло письмо в Центральный комитет о том, что дашнаки могут использовать вот это 50-летие геноцида для того, чтобы в Армении возбудить антисоветские настроения. Поэтому давайте, если мы не можем приостановить это движение, возглавим его и официально отметим эту дату. Вдруг в Армении было разрешено построить памятник жертвам геноцида. Ни к чему антисоветскому это не привело, но памятник возник. Советские власти в разное время с разной степенью умения использовали национализм. Это был случай, когда армянский национализм в таком его мирном варианте был не просто разрешен, а его даже поощряли. И делалось это для того, чтобы держать армян в Советском Союзе.
Ну, понятно, что такое антисоветское настроение там в России или в Украине. В Балтии понятно. Когда слушалось советские воспоминания а в Армении, ну, это что-то жизнелюбивое, это какой-то непрестанный хаш. Это, конечно, рассказывает человек со стороны. Кто вспоминает реально в Армении сами армяне?
Мне кажется, что вообще ностальгия – это вот как бы ереванское чувство. Знаете, вот как Орхан Памук описывал грусть как основное чувство в Стамбуле, так я бы описал чувство ностальгии. Но ностальгируем мы не по Советскому Союзу. Мы ностальгируем по Еревану нашей молодости, когда жизнь казалась нам проще, когда большой имущественной разницы между людьми не было, все были одинаково бедны и одинаково небрежны.
А вы жили беднее соседей.
Но это не очень влияло на суть традиционного соперничества с ними.
Всегда было такое какое-то внутреннее чувство соперничества с Грузией. Мы хотели быть таким же центром Кавказа, мы хотели доказать, что там у вас хорошее кино, зато у нас хорошая опера, там, у вас хороший футбол, у нас тоже очень хороший футбол. У спекулянтов, которые продавали билеты на футбол, была целая градация цен в зависимости от того, какая команда приезжала в Ереван. Дорогими были, конечно, встречи с командами из Москвы и Киева. Дороже них была встреча с командой из Баку. Сразиться с командой из Азербайджана – это всегда было предметом национальной гордости.
Но эль-классика была в Тбилиси, конечно.
Да.
Говоря о конкуренции, я имел в виду и то, что
партийная элита, она как будто бы даже как дистанцировалась от этого вечного соперничества в Баку и Тбилиси. И как будто бы вам было позволено самоутверждаться в какой-то другой сфере. Вы, может быть, получали меньше из бюджета, но вы получали как будто бы больше какой-то творческой свободы.
Мне всегда казалось, что это потому, что мы самая маленькая и самая далекая республика. В Баку нефть, в Тбилиси это старые культурные связи между Россией и Грузией, это Черное море, это возможность отдохнуть летом. А что возьмешь с этой Армении, кроме коньяка? Видимо, поэтому мы имели больше свобод. Но был еще такой удивительный момент. Во второй половине 50-х годов, когда вдруг в Армении появилось несколько ученых с мировым именем. Это был математик Сергей Мергелян, это были братья-физики Алиханяны и астрофизики. Физик и математик Виктор Амбарджумен. Но когда появляется ученый такого масштаба, вокруг него должна образовываться школа. Для того, чтобы образовать эту школу, Сергей Мергелян и братья Алиханяны просто приезжали в Москву, Ленинград и Киев и отбирали молодых ученых-диссидентов, у которых не было шанса в советском центре. Так, в частности, в Ереване оказался Юрий Орлов, который здесь построил ускоритель элементарных частиц. Они не просто приезжали заниматься наукой, они они привозили с собой вот то свое диссидентское свободомыслие в музей современного искусства. Он был уникален и невероятно интересен также и тем, что там выставлялись художники, которые уже давно эмигрировали из Советского Союза. Вот в других местах, как только художник эмигрировал, его полотна немедленно закрывались вот навсегда в запасниках, а у нас не закрывали. И не закрывались, потому что всем было, в общем-то, понимаете, ну, наплевать. Ну что, где-то там эти армяне, ну, хорошо, пусть себе живут, кому они нужны, никого они не трогают, ну, и мы их не будем трогать.
То есть, до приезда Орлова, да, условно говоря, с точки зрения протеста, Армения была такой идиллической советской провинцией, которая, в общем, поводов особых для протеста не было.
Вы сказали правильное слово «советская провинция». Да, и давайте еще не будем забывать, что в 1937 году была обезглавлена вся элита армянская. И вот после того, как все было вот так обезглавлено, потребовалось целое поколение. Кроме того, очень сильно помог такой патронаж Микояна. В частности, еще до 20-го съезда у нас уже начались разговоры о реабилитации известных писателей, расстрелянных в 1937 году. Вот, в частности, Чаренца.
Я хотел бы вернуться к той части нашего разговора, в которой вы говорили, что Армения была немного экстерриториальна в Советском Союзе. Но, с другой стороны, Армения была еще и частью вот огромного мира, которому принадлежала из Советского Союза она одна. Частью великой армянской цивилизации. И это тоже было частью вот этого единства великого и смешного. Как совмещались две вот эти глобальности?
Нашими соседями была семья репатриантов из Болгарии. И когда, например, советская футбольная команда играла с болгарской командой футбол, мои соседи болели за болгар. Еще один мой знакомый, когда были вот эти знаменитые хоккейные матчи с канадскими профессионалами, словом «наши» обозначал канадцев. Вы понимаете, это не могло не проникать глубоко, это не могло не быть в такой вот основе самосознания 70-х и 80-х годов.
А проявление того же самого я видел в 2008 году, когда турки приехали играть в Ереван в футбол. Турецкие армяне, которые приехали вместе с командой, журналисты, которые болели за тур. И то, как ереванцы были интересны турки, это тоже было очень любопытно. С Карабаха приезжали посмотреть на турок. В советское время были ли ощущения этой вражды, которая объявлена исторически?
Да. Вот я как раз хотел сказать, давайте разграничим здесь Турцию и Азербайджан. Турция была от нас за семью замками. Сейчас она не за семью замками. Совсем недавно многие ездили отдыхать в Анталию. Был прямой самолет Ереван-Стамбул-Ереван. Контактов сейчас было намного больше, чем в советское время. У нас принято азербайджанцев называть турками. Кстати говоря, до 1936 года турки было само название азербайджанцев. В паспортах писалось, в графе национальность писалось турок. Но когда армянин говорит азербайджанцу турок, он переносит на него все свои ощущения, связанные, в частности, с гонением и убийствами и геноцидом. И это, конечно, очень такое состояние неприятное. С другой стороны, было множество смешанных браков.
В Азербайджане?
Не только, и в Армении тоже. То есть была такая национальная историческая мифология, и были реалии ежедневной жизни. И вот в этой будничной жизни все знали, кто есть кто. Что вот этот мальчик, который дружит с моим сыном, он из смешанной семьи. Но это знание не переходило за какие-то границы. Это, знаете, как сейчас, вот скажем, в Узбекистане все знают, кто таджик. Но в нормальном, спокойном состоянии это не играет почти никакой роли. Но достаточно чуть подняться волнению, как немедленно все это становится знаковым. Состояние армяно-азербайджанских отношений все время то становилось знаковым, то возвращалось в какое-то вот более спокойное русло. В 88 году оно стало знаковым и уже обратно не вернулось.
88 год, начало конца того явления, о котором мы сейчас говорим, в Армении оно проходило под карабахскими знаменами. Это же не было антисоветским порывом в своей основе.
Да, в своем начале это было подчеркнуто просоветски. Логика действовала простая. Москва отдала Карабах Азербайджану, Москва его вернет нам. И на самом деле начались эти события как попытка разговора с Москвой, а не с Баку. Это была попытка разговора вассала с сюзерен, а не попытка разговора с Баку на тему того, что послушайте, ну зачем вам этот армянский регион? Потом это была обида на Москву, когда Москва не сделала того, чего Армения просила. попросила. И снова был разговор с Москвой. Разговора с Баку не случился. Мы не слышали Баку, и Баку не слышал нас.
Сейчас, конечно, глупо об этом спрашивать. Тем не менее, была, возможно, горизонтальная связь и какие-то горизонтальные переговоры.
Логика Советского Союза все-таки была таковой, что горизонтальных связей не поощрять. Все должно было идти через центр.
Когда процесс 1988 года начал становиться антисоветским?
Перемена наступила в августе 1988 года, в конце июля, начале августа, когда советские войска решили зачистить Ереванский аэропорт от протестующих, и был убит молодой парень-студент.
Но это не было все-таки 9 апреля для Тбилиси или 20 января для Баку?
9 апреля Тбилиси не случилось. Ну, вот тот огромный шок, который пережило грузинское общество. Что касается 20 января в Баку, события это в Баку начались не 20 числа, а 13-го. И они начались с избиения армян. Те события, которые в соседних республиках были непосредственно связаны с центром, с Москвой, у нас они оказывались связаны с Баку. И вот этот шок, который Грузия перенесла в результате 9 апреля, мы перенесли в результате событий, не связанных с Москвой, а связанных с соседней республикой. Проблема тут Москвы заключалась в том, что Москва оказалась не способна правильно оценить и восстановить справедливость.
И в итоге к 91-му году вы пришли как-то гораздо более органичнее, чем соседи и вообще большинство советских республик.
Нет, тут еще нужно обязательно учесть диссидентское движение в Армении. Армянские диссиденты гордятся и всегда гордились тем, что это они придумали способ развала Советского Союза законными методами. Это была идея, выпестованная еще в середине 60-х годов. Другое дело, что мы слушали эти разговоры и понимали, что это невозможно. А потом вдруг Советский Союз ослабел настолько, что это стало возможно. Путь Армении на выход из Советского Союза, он был именно таким вот абсолютно законным. Это обязательно. Вот сначала нужно было принять декларацию о независимости, потом провести выборы, потом референдум. Все это произошло именно таким путем.
Но желание уйти из Советского Союза, насколько это находило отзвук? Этот вопрос стоял?
Этот вопрос повис в воздухе очень серьезно. Я бы сказал, что вот зимой, весной 89-го года, когда в Ереване объявлялся комендантский час, после страшного землетрясения в Ленинакане, и соседних городах, это чувство безысходности, чувство того, что Москва тебя оставила, что ей твои интересы не нужны, пора брать дело в свои руки. Вот это чувство стало преобладать примерно с зимы, весны 89-го года. И чем дальше, тем оно было сильнее. Армения не участвовала в референдуме о сохранении СССР. К лету 90-го года, когда должны были состояться выборы в Верховный Совет, это чувство преобладало. Выборы, знаете как? Армянское общенациональное движение, аналог народных фронтов, не одержало безоговорочной победы. Коммунисты очень серьезное сопротивление оказали. А это значит, что общество было расколотым. Идея витала в воздухе, но не так, чтобы все ее поддерживали.
Но коммунисты сошли довольно быстро, уже к концу 90-х.
Идейных настоящих советских коммунистов Ленинцев в Армении нет. Даже самые коммунистические коммунисты вечером обязательно слушали «Голос Америки» или «Радио Свобода». Тем более, что они говорили по-армянски, ходили анекдоты, которые потом оказались правдой. Диктор всегда объявлял: в Ереване пасмурно, там, я не знаю, дожди, грозы, гром, молния. А в Вашингтоне 11 утра и прекрасная солнечная погода.
30 лет. Можно было бы сказать, что все советское стерилизовано, но что-то осталось.
Люди во многом еще остались советские. Люди также хотят жить под опекой государства. Люди так и продолжают хотеть получать мизерную зарплату, но получать ее от государства, и чтобы можно было ничего не делать.
Насколько сильно в том, что происходит и происходило и в советское время, и сейчас, вот этот миф о вечном великом братстве с Россией? Вы сказали, что очень хочется, чтобы тебя защищало государство. А я чуть не спросил в тот момент, всегда ли хочется, чтобы тебя защищало твое государство?
Прошедшая война стала таким очень серьезным поворотом в сторону России. Когда ты понимаешь, что ты проигрываешь, ты начинаешь искать защиту. Вопрос безопасности невероятно важен для армян еще и потому, что вот армяне, они как-то, вот знаете, мы живем, чувствуя, что турки являются такой вот экзистенциальной угрозой. Кто окажет защиту? Кто поможет? Россия. Это очень простая логика обычного армянского обывателя.
Когда уже стало понятно, что Армения не советская и никогда больше не будет советской?
Это ощущение независимости, я могу точно сказать, пришло во время Первой Карабахской войны, когда потребовалось напряжение всех сил, когда буквально все понимали, что это та цена, которую мы платим за независимость. Мы заплатили эту цену, и мы себя почувствовали независимыми. Для простого армянского обывателя нет разницы между Россией и Украиной. Вот простой армянский деревенский житель может сказать: «Я еду в Россию, в Харьков». И этот же простой деревенский обыватель, он не скажет, что я живу в Советском Союзе. Он ясно понимает, что он живет в Армении, которая есть отдельная страна.
Но, с другой стороны, точно так же меня и в Целинограде, когда-то ныне Астана, мне сказали, что у меня тоже есть друг в Москве, а не из самой Москвы, а из Волгограда. Это причуды большой страны. То есть, все-таки в Армении в какой-то степени ощущение этой большой страны не исчезло.
Вот это очень интересно. Ощущение большой страны, оно не исчезло. Мы продолжаем думать категориями империи, будучи на самом деле маленькой страной. Это очень интересный тоже феномен, потому что мы никак не можем быть империей. Да, но вот мы мыслим категорией мощи, силы. Нам очень трудно свыкнуться с мыслью, что мы живем в маленькой стране. Люди, живущие в Норвегии, Дании, в Нидерландах, они всегда вам скажут: да, ну мы живем в маленькой стране, маленькие страны имеют небольшие возможности. Мы так не думаем. В нас еще сидит вот этот имперский дух, вот это ощущение имперской мощи приближает Россию к нам. Понимаете, когда мы чувствуем себя ближе к России, мы чувствуем, что вот мы тоже есть часть вот этой имперской силы. Это имперская мощь, либо российская, не советская, российская, либо американская, потому что в Америке живет огромное количество армян, которые прекрасно себя чувствуют гражданами империи. Важнее чувствовать себя гражданином империи, чувствовать себя защищенным, самым могучим или одним из самых могучих. Вот это очень важно, я думаю, для самосознания Армении.
За 30 лет что-то уже выписывалось, что-то уже проклюнулось из самостоятельного, настоящего армянского, не советского.
Я могу вам сказать, если бы у нас была возможность посадить сегодняшнего 30-летнего молодого армянина с 30-летним молодым армянином 70-х годов или 80-х, они бы друг друга не поняли. У них были бы совершенно разные национальные идентичности. Они даже на армянском языке говорили бы по-разному. Советский армянин говорил бы с большей примесью русских слов. За 30 лет язык очень сильно развился, он очень сильно ушел от советского армянского. Национальная идентичность проявляется буквально во всем. В том, какие телеканалы мы смотрим, какую музыку мы слушаем, какую одежду мы носим. Наконец, в тех многочисленных ереванских кафе, в которых мы пьем кофе сегодня и в которых мы пили кофе 30, 35, 40 лет тому назад. Да и мы, собственно, не только постарели и обрели больше седых волос, но также и поменяли свою идентичность. Мы уже далеко не те советские люди, какими были 30 лет назад.
Это был армянский журналист Марк Григорян. С ним беседовал Вадим Дубнов. Соблюдают ли в Цхинвале введенные за коронавируса ограничения? Зарина Санакова спросила у горожан.
Как, по вашим оценкам, соблюдаются ограничения по нераспространению вируса у нас в республике?
Честно сказать, не вижу людей в масках на улице практически. Не знаю, люди, конечно, боятся, но в то же время не соблюдают никаких мер.
Вот недавно были введены запреты на проведение массовых мероприятий. Вы их поддерживаете?
Да, конечно. Но мое мнение, нужно было раньше, кажется, чуть-чуть все это, чтобы не допустить до такой обстановки, чтобы не хватало коек в больницах и не было столько летальных исходов.
Меры не соблюдают, но стресс чувствуется, аура такая стрессовая чувствуется конкретно. Ну так, по мере возможности оберегаемся, маски надеваем. В магазинчиках. Не обнимаешься, не целуемся. А насчет прививки, я против. Вакцина не проверена абсолютно. То есть это не интернет меня побудит к этому, а просто вакцину должны пока испробовать. А эксперименты ставить на людях.
Я, в принципе, где-то неделю была дома, я немножко простыла, но это не ковид. Но сегодня я вышла, все в масках. Меня это радует, потому что я сама тоже вот одеваю маску.
Чинготовский.
Те, кто напуган этим вирусом, они носят маски. Но там, где надо оказать дань уважения на похоронах, я пойду. Это касается только похорон. А есть такие люди, которые даже знают, что у них коронавирус, но все равно выходят и контактируют. Если знаешь, что болеешь, вылечись, позаботься о себе в первую очередь. И потом выходи из дому.
Зарина Самакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.